Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И эту часть «Светлого вечера» в ближайший час вместе с нами и с вами проведет телеведущая, детский и семейный психолог Наталья Барлажецкая.
Добрый вечер, Наталья.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Наш с вами сегодняшний разговор, когда мы будем говорить о феномене популярности видеоблогов в подростковой среде, он вырос из письма такого сокрушенного одного родителя, насколько я понимаю, довольно типичная история. Родитель, который пишет... Проходил мимо ребенка, который сидел за рабочим столом, у него был включен компьютер, посмотрел, что у него там в мониторе. Там какие-то подростки прыгают, орут, что-то происходит. Ребенок это все самозабвенно так смотрит, абсолютно провалившись туда, вот по ту сторону экрана. Я, как родитель, пишет этот папа, не понимаю совершенно, что происходит, во-первых. Во-вторых, почему это интересно моему ребенку? В-третьих, как мне с ним об этом говорить? Если это его язык, то как, что мне это делать?
На каком языке мне с ним разговаривать?
Совершенно верно. И мы тогда задумались, что действительно ведь феномен популярности сегодня среди подростков видеоблогов, он такой, какого не было никогда, ну просто потому, что эта культура видеоблогов, она не была еще так никогда сильно развита, как сейчас, во-первых. Во-вторых, как-то действительно для родителей это актуальный вопрос, потому что когда они росли, когда мы росли, ну там, скажем, 80-е, 90-е годы...
Такой культуры общения не было.
Да, и все было понятно.
То есть для нас это новый мир.
Совершенно верно. Его нужно как-то изучать. Вот кто-то бьет в колокола, бьет тревогу, надо срочно изъять все гаджеты, там не подпускать ребенка ни в коем случае, вот пусть он там сидит, занимается, читает книжки, все будет хорошо. Пожалуйста, это вот выбор родителей, но потом, как мне кажется, ребенок все равно выходит в большой мир, и там,
там сталкивается
с какими-то иными реалиями.
И там он оказывается в мире, который совершенно не близок ему. И, конечно, это успокаивает родителей, это очень комфортно, это очень хорошо, но ребенку предстоит большая очень работа по освоению этих новых средств коммуникации, по тому, чтобы стать в курсе, да, текущих дел и проблем, которые волнуют всех окружающих, а я, получается, выброшен из этого, искусственно выброшен причем.
Это ребенку предстоит большая работа по освоению?
Да, конечно.
Мне кажется, что у детей это происходит очень... как-то логично,
если мы говорим про детях, да, но мы говорим о том, что мы запрещаем это, пока он не станет взрослым и не станет самостоятельно осознанно делать выбор.
Вот тогда начнется работа.
Вот.
А если это двух лет, то...
То есть, если мы будем говорить о том, что ребенок осваивает постепенно, пошагово, в небольших дозах, да, этот мир, то, как вождение автомобиля. Шаг за шагом, постепенно это становится естественным. И у большинства это даже не доставляет удовольствия. Это просто необходимость каждое утро садиться, заводиться, обслуживать, ехать. Вот. Ну, есть, конечно, люди, увлеченные вождением, но их достаточно меньше, намного меньше, чем просто водителей.
Это среди мужчин очень распространено. Пока на работу ехали, две программы об автомобилях послушали на двух разных радиостанциях. И если уж их такое количество, то я думаю, что увлеченных водителей очень много.
Да, у женщин, наверное, поменьше.
Ну, я думаю, что у женщин есть другие просто какие-то приоритеты, увлечения. Да.
Дом, семья.
Да, так вот, вы знаете, мне кажется, что во многом здесь сложность, она вырастает из того, что нам-то проще мыслить категориями, которые нам привычны и понятны. И в этом смысле, вот смотрите, там 80-е, 90-е, в 70-е годы, каким был контент, который формировал ребенка. Видеоконтент, например, это...
Прежде всего, он был контролируемым.
Контролируемым. Потому что киностудии имени Горького, там, я не знаю, «Неуловимые мстители», «Кортик», там, потом, чуть позже, «Приключения электроника», «Гости из будущего». Это все понятно. Это родители смотрели в детстве, это потом дети должны смотреть в детстве. А они почему-то сейчас смотрят... Не «Приключения электроника» или, допустим, не «Неуловимых мстителей», а они смотрят вот каких-то вот этих вот непонятных персонажей, видеоблогеров, непонятных для родителей, которые с их детьми говорят на одном языке, а родителя этого языка не
знают.
Давайте
посмотрим чуть-чуть поглубже и вернемся не к состоянию подростка, да, а к состоянию маленького ребенка. Давайте признаемся честно в том, что сейчас для нас компьютеры, телевизоры, пэды — это источники занять ребенка на какое-то время, когда у нас этого времени заниматься с ребенком нет. Более того, мы не можем предоставить ребенку возможность заниматься чем-то самостоятельно, потому что на самом деле, если в возрасте от 3 до 5 лет ребенку нечего делать, он должен это занятие искать. Вот. Но нам же так не хочется, чтобы у нас были порезаны шторы, измазаны какие-то вещи, диваны,
обои разрисованы,
да, и так далее. И хочется поэтому занять чем-то, чтобы его завлекло и отвлекло. И тем самым мы забираем у ребенка инициативу. Он садится и становится пассивным воспринимателем информации, жизни, развлечений и так далее. И уже, например, к 6-7 годам вы можете увидеть ребенка, которому нечем себя занять дома, потому что он просто этого не научился делать, и он хочет только одного на самом деле, чтобы мама ему дала либо компьютер, либо пэт, либо телевизор. Но, естественно, мама это воспринимает очень остро и говорит, хватит тебе играть, все эти гаджеты, это вред, к этому моменту уже осознаётся,
сказала,
что
мама,
это
нет.
Вред.
Открываясь от смартфона.
Примерно, совершенно верно. И говорит, иди займись чем?
Чем-нибудь.
Чем-нибудь.
Чем-нибудь вот хорошим. Полезным,
полезным. Полезным, да. Полезным. И вот ребенок ходит, мается, начинается, ну, скажем так, это такая маленькая игра на манипуляцию. В конце концов родители сдаются, дают этот пэт, лишь бы дитя чем-то себя заняло и не маялось. При этом надо сказать, что уже вот сейчас мне в практике встречаются дети 4-5 лет, для которых самым интересным являются не мультфильмы. Вы представляете, уже вот этот контент для самых маленьких делается взрослыми плюс детьми, маленькими тоже, о том, как они путешествуют, как они распаковывают игрушки, которые приходят из
это
разных
отдельный
магазинов.
Блок, по-моему, есть
да,
такой.
Да, да. О том,
реклама,
как вот мы идем и, например, играем в какую-то игру на улице, но это неподвижная игра, да, вот мы там купили какую-то там куклу. И вот мы ее опробуем, что она может делать и так далее. И оказывается, что ребенок начинает познавать мир вот таким вот образом. Ему не надо самому это опробовать. Он сидит и смотрит, как это делают другие.
А навык у него все равно появляется?
Нет.
Нет?
Нет.
Ну вот принеси ты ему все эти коробки, игрушки, он не сможет?
Он их откроет. Он даже попытается с ними что-то сделать, но для него это будет его первичное открытие.
Да, первичное открытие возможно, но вот вспоминая себя, там какой-то игрушки, которую надо было собрать, прилагалась инструкция. Это надо было раскрыть, посмотреть, почитать, перевернуть страницы. Здесь же совершенно другой навык. Не будет уже никаких больше инструкций никогда. Мне почему-то кажется, что надо принять как данность, что все настолько сильно изменилось, что реальность для ребенка ушла туда, и он мир оттуда начинает постигать. Причем тот самый реальный мир, в который он в итоге выйдет, он уже к нему больше готов, потому что ему из планшета, из смартфона об этом мире достаточно подробно рассказали.
И в этом, вот и в эту сторону я тоже думала, и в этом есть часть истины, безусловно. Но что теряется в этот момент? Теряется самостоятельная попытка исследования. Вот этот метод проб и ошибок, который в возрасте от 3 до 7 лет должен быть основным методом познания мира, не анализа, а именно метод проб и ошибок. Я попробую так, у меня не получилось. Хорошо, а я еще раз попробую так, у меня не получилось. А я еще раз попробую вот так. А когда мы это открываем и смотрим на видео, нам показано. Вот нам показано это пошаговая инструкция, я буду делать так. И
то
всё.
Есть нельзя ограничивать ребенка в том, чтобы он резал шторы, ломал что-то, пытаясь что-то собрать. Да? Потому что шторы он тоже режет, исходя из каких-то своих внутренних вопросов, а что получится? Ему же интересно
он
посмотреть.
Он исследует. Вот, когда ребенок режет шторы, он исследует, что будет, если разрезать вот эту бумагу, ткань, вот эту вещь, отрезать себе волосы.
Да,
он просто исследует
интересно,
возможности, да, что получается, когда я отрезаю. И оказывается, что разные предметы на ножницы реагируют по-разному, рассыпаются по-разному, получается по-разному. И это, знаете, это расширяет возможность экспериментирования в будущем. Когда же мы видим, как это делается, прекрасный парикмахер, который прекрасную стрижку делает, даже при очень большом количестве просмотров никогда не научит нас делать эту стрижку.
То есть то, что...
Это все равно можно научиться делать только вручную.
Но он научится рано или поздно, он пойдет на курсы парикмахеров и...
И будет это делать
будет
вручную.
Будет это делать вручную, его научат это делать вручную. Я наблюдаю. Я понимаю, что у вас, конечно, вот этот срез, он гораздо более обширный, но я наблюдаю у разных своих друзей, детей от людей, живущих довольно далеко за городом, у которых не очень хороший интернет, у них дети без планшетов растут. Угу. Они как раз в том возрасте, когда их сверстники в основном начинают пользоваться гаджетами.
Угу.
А их дети гаджетами не пользуются, они растут на улице среди своих сверстников, у них все очень естественно происходит, точно так же, как у их родителей там 30 лет назад. Я уже понимаю, что они слегка отстают не в развитии, а вот именно у них есть недостаток фоновых знаний. Они отстают в каком-то миропонимании, мироощущении. И когда они пойдут в старшую школу, не в старшую, там, в 7-6 класс, и не перемешаются с теми сверстниками, которые росли по-другому, это отставание, оно mm-hmm. будет сильно заметно.
Ну, я думаю, что к тому моменту, как они пойдут в школу, да, уже в начальной школе у них начнется ассимиляция.
Нет, они уже в начальной школе довольно давно, 3-4 класс.
Постепенно они все равно начнут осваивать тот самый вот этот вот виртуальный интернет-мир. Но самое главное, что они станут источником знаний другого характера для других детей.
А нужны другим детям
будет,
такие знания?
Будет ли это интересно для других детей? Это другой вопрос. Но нужны ли миру... люди с разными знаниями абсолютно точно
это
нужны.
Безусловно.
Да, и более того, та грань, которая есть у всех, мало востребована, а та грань, которая есть у немногих, начинает сверкать по-особенному.
Мне кажется, что вот этот дух эксперимента, исследовательский дух, он вообще очень важен, потому что вы сказали, что как это необходимо ребенку самому попробовать. Я слышала о том, что в педагогике вообще «сам» — это главное слово. Сам, то есть вот попробовать самому, да, то есть не то, как красивый учитель о чем-то рассказал, не то, как, насколько правильный или неправильный был дан ответ, а то, что ребенок этот ответ дал сам. И в этом смысле, конечно, это очень важные навыки, попробовать собрать или сломать игрушку самому, а потом, сломав, попытаться ее починить, ничего не получится, но тут папа поможет, ну и так далее. Вот это какой-то, видимо, очень, очень важный такой
не
исследовательский
просто увидеть,
этап.
Да? Когда мы становимся не пассивным исследователем, угу. который наблюдает за тем, что происходит, а попытаться сделать самому. И вот это самое сложное, потому что уже сейчас я, например, вижу огромное количество детей, которые владеют информацией, но применять эту информацию на практике, может быть, даже могут, но они даже не пробуют. Они, такое впечатление, что есть какая-то неуверенность в том, что стоит ли вообще пробовать. У меня не получится так, как это делает там Маша, Петя, Саша, у которых на видео это получается вообще супер.
Угу.
Я вот лучше посмотрю, как это делают специалисты. И потом, ну, я это не умею делать. Давайте мы вызовем специалистов. Вернемся 20 лет назад. Мужчина, которому необходимо уложить плитку в ванной. С трудом, с советами, там, не знаю, мужиков из гаража, там еще что-то. Но мужчины чаще всего клали ее сами.
Методом проб и ошибок.
Методом проб и ошибок.
Ну, методом проб и ошибок я открою YouTube, посмотрю, как это делается, и положу ее.
А я, например, вы еще чуть-чуть более старшее поколение. А сейчас, например, вот у меня два сына, да, и я когда задаюсь таким вопросом им, я говорю, ну, на даче, ну, поэкспериментируйте. Слушайте, ну, придет человек, который это сделает сотни раз лучше, чем мы.
Есть замечательный сервис, где можно еще по цене их отсеивать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский и семейный психолог.
Зафиксировали с первой части нашего разговора, что очень важно сам Да, очень важно, чтобы ребенок пытался экспериментировать и пытался методом проб и ошибок получать какие-то очень важные навыки, не просто быть пассивным зрителем, но и исследователем пространства, в котором он живет. Давайте теперь подберемся все-таки ближе к тому возрасту, когда подростки, они, там, ну, скажем, там 10-11 лет, да, сейчас уже эти границы сдвинуты, и вот там, скажем, лет до 16. Вот этот феномен, все-таки хочу вернуться к феномену популярности видеоблогеров. Это же там такое количество подписчиков и просмотров, что не снилось ни одному мощнейшему какому-нибудь информационному ресурсу, невероятно профессиональному, на производство и раскрутку которого потрачены неимоверные силы и деньги. А тут сидит некий сверстник, который производит собственный видеоконтент, и это все невероятно популярно. И с точки зрения рекламы очень привлекательно, да, почему они зарабатывают уже сумасшедшие деньги, там, в месяц зарплаты, я не знаю, сотнями тысяч рублей у них исчисляются. И для детей, которые это смотрят, это тоже невероятно привлекательно.
Возьмите меня в видеоблогера.
И примерно так же отвечает практически каждый первый ребенок.
Конечно.
Потому что создается впечатление, что это такая легкая работа. Сидишь себе, занимаешься тем, что тебе нравится, выкладываешь это, и так все, и тебе еще за это деньги платят.
Я прихожу на работу, у меня сегодня коллега говорит, что тут подходит человек, и сходу заявляет, открывает дверь у нас на станции, а возьмите меня работать. Ну что, тут сложно, что ли, языком трепишься, сидишь в микрофон, и все.
Ну вот да, создается такое ощущение, что это ничего не стоит с точки зрения твоих усилий, но при этом это будет очень большая отдача. Причем отдача, она получается сразу же в популярности, а подросткам крайне важна популярность.
О, да, да.
Вот, отдача сразу же получается в деньгах, а ведь финансово не зависеть это очень сильно хочется, да? И вроде бы ничего делать-то не надо. Ты уже делаешь то, что тебе нравится. Это же так прекрасно и так чудесно. И сразу первые же шаги, когда юный, да, блогер начинает вести блог, он понимает, что «а у меня так не получается». Почему-то, ну, не записываются на мои ролики, да, о том, какая у меня чудесная кошечка, или как нужно красить брови, или как нужно, там, не знаю, подстригать кактус.
И
ну, не
50 просмотров, да? Не набирается.
Никак. И тогда становится вопрос, а каким образом привлечь? И тут начинается нецензурная лексика, брань, провоцирующее поведение, ребенок не обладает навыками хорошими навыками, правильными навыками раскрутки своей страницы.
А потом он начинает ощущение, сознание, что без грамотного продюсирования ничего не сделать.
С одной стороны, да, с другой стороны, но ведь у некоторых-то получается. Ну, есть же такие, у которых действительно получилось с самого начала.
Чем
я хуже? У меня есть такие клиенты, такие знакомые, дети, которые, родители которых, они, конечно, сначала очень остро на это смотрели, а потом, ну, может быть, это станет, в конце концов, профессией, постепенно это выльется. Смотрите, как хорошо пишет, какое большое количество людей приходит, ну, насколько интересно она умеет поддерживать диалог. Ну, что интересно, очень часто этот диалог, он односторонний.
Кстати, не всегда. Я заметила, что многие эти видеоблогеры, они, ну, может быть, не многие, но те, которые топовые, они же предлагают своим подписчикам присылать вопросы. И говорят, что, допустим, вот первые 50 вопросов, которые придут, они обязательно войдут в следующее видео. Понимаете, и это момент, во-первых, коммуникации. Во-вторых, у ребенка есть ощущение, что с ним говорят на одном языке, его слышат. Да? И это вот ну, невероятная отдача, потому что у него с родителями не всегда есть ощущение, что они его слышат,
да,
и понимают.
Да, конечно.
Это, кстати, тоже важный момент. Давайте тоже об этом поговорим. Вот. И третье – это то, что меня там показали. Вот, понимаете, мой комментарий там прошел. То есть вот это та самая слава, которая... То есть,
которая очень хочется.
Хочется, да? Чтобы про тебя написали в газете.
А еще, знаете, что? Еще очень хочется, чтобы с тобой дружил какой-то значимый человек.
И это тоже.
А найти этого значимого человека в жизни, вот, авторитетного, имеющего свою точку зрения, который прислушивается огромное количество других людей. Да? И вот этот человек, он мне ответил, этот человек начал со мной диалог, это повышает меня самого,
конечно,
в моих глазах.
Еще
да.
один момент, мне кажется, тоже очень важный, то, что мои одноклассники, друзья, кто-то еще, они все смотрят это же самое видео, и мы с ними в этом смысле находимся в одном поле.
В одном информационном это, поле да. у нас есть повод для обсуждения, да, и если мы возьмем то, что сейчас детки мало читают и мало интересуются другими источниками информации, а вот информация, которая идет через интернет, компьютер, на ПЭТ и так далее, эта информация общедоступная, и да, ты можешь поддержать разговор на эту тему. Но будешь ли ты интересен, если ты говоришь только об этом?
Вопрос. Это действительно вопрос. И вообще, вы знаете, здесь в связи с этими видеоблогами, их популярностью, многие родители задаются вопросом, а нужно, может быть, стоит все это запретить ребенку, ограничить, закрыть доступ, потому что, ну что это за разложение такое?
И тогда мы вступаем с ребенком в состояние противостояния.
Да.
А мы находимся сейчас и говорим о возрасте подростка.
Совершенно
вот
верно.
Когда мы маленькие, мы можем сделать это директивным способом, и в этой ситуации я всегда говорю, если вы что-то у ребенка забираете, а это важно, ваша вина к тому, что он уже приучился, да, и привык к компьютеру и интернету. Если вы что-то забираете, дайте взамен. При этом то, что вы даете взамен, должно быть не менее интересным. Это может быть время, которое ребенок проводит вместе с вами. Это значит, вам нужно отложить планшет, отложить смартфон, выключить на какое-то время даже телефон.
Чтобы отложить работу, о ужас, или какие-то иные дела вселенской важности.
Ну, если да. Если, например, ребенок не ходит в детский сад, то придется и так. Хотя вот такие важные вещи, мне кажется, делать не стоит, потому что бросать работу ради того, чтобы пообщаться с ребенком, это не выход. Очень важно качество времени, которое вы проводите с ребенком, а не его количество. И иногда ваш приход после работы, но когда вы все-таки понимаете, что вы идете к своему ребенку, а не просто отдыхать дома, да, а он вас целый день ждал в своем детском саду, и вот он дождался, и вот он, вот она мама, а мама варит щи, общается с подругами по телефону и так далее, это не то время.
Так я про это как раз и говорю, что это дела вселенской важности. Или, допустим, начальник позвонил, или что-то еще. Есть масса ситуаций в нашей жизни,
и есть
когда
масса
наше
возможностей,
время нам...
когда мы хотим отключать телефоны,
да.
убирать, да, сразу предупреждать. Знаете, я хожу в бассейн, я плаваю, раз уж начальство по-другому не понимает,
да.
я оставляю в шкафчике, извините, это мое здоровье и так далее. Есть масса возможностей, когда мы можем отложить нашу работу и заняться только ребенком. И да, вот в этом случае мы сможем запретить, да, переориентировав ребенка на что-то другое. Но когда речь идет о подростке, никаких запретов вы не сможете, никакими запретами, простите, вы не сможете ничего добиться. Вы окажетесь в ситуации противостояния, когда я говорю одно, а подросток стоит, и он говорит другое.
Ага,
говорит и теперь
он.
Попробуй.
Великий русский
и теперь
язык.
Начинай
ага.
со мной как бы дискутировать, а подросток с удовольствием включается в дискуссию, потому что в дискуссии, в споре он рождает самого себя. Свою, знаете, самостийность, вот такую, самостоятельность. И происходит некоторая такая сепарация от родителей, потому что у нас разные миры и разные мнения. Поэтому родителям подростков я советую прежде всего поинтересоваться, а что там? Что ты смотришь, что ты слушаешь, и использовать метод активного слушания. То есть не нагружать сразу критикой, ой, здесь ругаются матом, да ты посмотри на нее, это же страшное, вообще сколько на ней штукатурки, да как так можно и так далее. Нет, сначала вам нужно узнать, а что именно интересует вашего ребенка вот в том мире, в который он погрузился. А для этого погрузиться и вам.
И так а же, это как... обязательно? Я же могу, ну, наверное, я не знаю, но мне кажется,
если вы хотите быть на одной волне со своим ребенком,
да, но я же могу ему не запрещать, меня это может совершенно не интересовать, что мне в этом видеоблоге конкретный молодой человек рассказывает. Просто я воспринимаю как данность то, что мой ребенок этим интересуется, это нормально, потом он это перерастет, у него будет
новый интерес. Ну, тогда это не является интерес. Для вас проблемой, правда?
А, ну, в этом случае, да.
Да, тогда, конечно, не обязательно. Но если вы чувствуете, что для вас это проблема, если вы проходите мимо комнаты ребенка, оттуда несутся бранные слова, которые не приняты в вашей семье и против которого, которых вы, употребление которых вы ярко выступаете, да, тогда это проблема. И тогда мы начинаем диалог. И я говорю о том, что диалог нельзя начинать с запрета, с конфликта. Диалог нужно только начинать с исследования темы и с погружения. И, например, ситуация, когда девочка сидит и смотрит на девушку, которая красится, может быть рассмотрена с разных сторон. Оказывается, что ваш ребенок просто сидит и узнает, как, может быть, там замаскировать недостатки, которые она считает у нее тоже есть. И
не обязательно, в переходном возрасте это, мне кажется, выше крыши.
Конечно.
Всем кажется, поэтому... что кто-то толстый, кто-то, там, я не знаю, у кого-то там рот слишком большой, у кого-то глаза не те и так далее. И поэтому, да, действительно, подростки же, они очень критично в этот период жизни на
себя смотрят. Или, например, мальчик, который смотрит блог об оружии. Не обязательно, что после этого блога, да, насмотревшись этого контента, он возьмет в руки оружие и пойдет что-то делать. Иногда это бывает просто интерес к теме, который какой-то промежуток времени сохраняется, потом уходит, и переключаемся на машины, на скорость, на девушек и на что-то другое. То есть нужно понять, почему именно этот контент сейчас вашего ребенка заинтересовал. И, возможно, даже если вы погрузитесь и поймете, что именно интересует, вы посоветуете своему ребенку какой-то другой контент. А еще об этом рассказывает вот тот-то, тот. А есть еще вот эта история очень интересная. Вот. И вы знаете, я сейчас вот последняя какая-то волна пошла. Года два я встречаюсь мальчишек, которые обожают готовить. Встречаю мальчиков, которые обожают готовить.
А возраст
и они
какой?
Смотрят. А вот мальчишки как раз 15, 16, 17. 17-18 лет.
Ну, 18, у них получается,
18
кстати,
это
говоря.
Уже понятно, 17, наверное, тоже, а вот 14-15, 16.
Более того, уже... они даже просят родителей отправить их на кулинарные курсы.
Слушайте,
и когда
здорово.
Я смотрю, а почему, оказывается, они вот следят в интернете за блогерами, которые выкладывают вот разные блюда. Блогеры-то, конечно, постарше. Вот, но так как
для них это значимый взрослый,
да, для них это значимый
взрослый. Подождите, сейчас же появляется огромное количество всяких зарубежных кулинаров, которые везде в Инстаграме, на Фейсбуке выкладывают действительно какие-то вещи, которые...
Ну, я сама учусь у Джейми Оливера, я обожаю.
Это только хотел сказать, да, таленги и прочее. Эти люди же показывают, что кулинария... Подросток не попробует, как это, что это на вкус, но... Для него это красиво, интересно.
Это неважно, процесс.
Мальчик,
ему
попробовать.
Интересен человек,
ему
который
интересен
это
человек,
делает.
Да,
понимаешь,
да,
это
конечно,
вот тот
конечно.
Самый значимый взрослый.
И мне нравится то, что после этого они пробуют. Вот в чем дело.
Давайте продолжим через минуту буквально. Наталья Барлажецкая, телеведущая, детский и семейный психолог на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».